Сегодня у нас 22 ноября 2010 года. Сегодня мы приступаем к новой обширной теме, которая общее название имеет «О скорбях». А в частности, речь пойдет о тесном пути, установленном самим Богом для истинных служителей Его. В основе лежат труды святителя Игнатия Брянчанинова. Святитель Игнатий Брянчанинов учит: «Господь наш Иисус Христос провел земную жизнь свою в величайшем смирении, подвергаясь непрестанным скорбям и гонениям, преследуемый, оклеветанный, поносимый врагами своими, которые, наконец, предали его позорной казни вместе с уголовными преступниками». Вот мы с вами забываем, что крестная смерть – это не просто казнь, тогда это была позорная казнь. Сейчас позорная казнь, помним, это повешение, считается позорной казнью. А тогда было на кресте. «Путь спасения, вводящий в жизнь вечную, установлен Господом тесный и прискорбный». Еще раз, путь спасения тесный и прискорбный. «Установлен всем милостивым примером Господа и всесвятым учением Господа». Итак, видим, что вот этот тесный путь, он и примером, Господь нам его показал, личным, и своим учением. То есть мы с вами все-таки должны в течение всей жизни отдавать отчет, что путь у нас тесный и прискорбный. Господь предвозвестил ученикам и последователям своим, что они в мире, то есть во время совершения поприща земной жизни, будут скорбны, что мир будет ненавидеть их, что он будет гнать их, уничижать, предавать смерти. То есть, еще раз, видим, что учеников и последователей, то есть те, кто идут по следу Христа, непременно будут скорбны, мир будут ненавидеть, гнать, уничижать и так далее. То есть, это нормальное, естественное состояние для человека, преданного Христу. Господь уподобил положение учеников и последователей своих посреди прочного, порочного человечества положению овец посреди волков. Итак, если мы с вами ученики, последователи, слуги, рабы Господа, то как можем ожидать другого отношения к себе со стороны мира? То есть не будет, если мы с вами хотим, чтобы мир нас хвалил, прославлял, чтобы мы всем нравились, чтобы о нас говорили хорошо, то мы с вами не ученики и не последователи. Мы кто угодно, мы не ученики, если этого желаем. Из этого видно, что скорбное положение во время земной жизни – есть установление самого Господа для истинных рабов и слуг Его. Итак, скорбное положение Господь нам установил. Если мы ученики, если мы рабы, а не наемники и прочее. Установление этого, как установление Господне, невозможно отклонить никаким средством человеческим, никакой мудростью, никаким благоразумием, никакой предусмотрительностью, никакой осторожностью. Вот это у нас с вами ускользает от сознания. Зачастую слышишь: вот надо было тебе сделать вот так и так, вот надо было поступить так или иначе, надо бы сказать то или это, вот тут ты глупо поступил, не мудро и так далее. Поэтому это случилось. Ничего подобного. Видим, что вот это установление скорбного пути отклонить невозможно. Как бы мы с вами ни старались быть мудрыми, Как бы мы ни старались быть благоразумными, предусмотрительными, осторожными, скорбь непременно будет. Будет ее не избежать ничем. Вот с этим смириться, чтобы не отчаиваться. Вот если человек этого не понимает, то как только наступают скорби или какие-то искушения, он начинает отчаиваться от того, что вот надо было по-другому сделать, вот надо было не так, вот тут бы обошлось бы, вот ну почему на меня, почему не на соседа и так далее. Да? Итак, то есть это норма. Скорбь для нас с вами норма. Какая причина того, что Господь предоставил истинным рабам своим скорби на время их земной жизни, а врагам своим предоставил благополучие, вещественное преуспеяние и вещественные блага? То есть вот этот вопрос, как правило, задают люди невоцерковленные, люди, которые услышали о Боге, но которые с Ним не желают соединяться, не желают узнать истинного положения вещей, веры и прочего, и они задают вопрос утверждения. То есть они не спрашивают. Вот если бы не спросили вот так, а почему же тогда вот одни жируют, смотри, как живут, а в храме стоят одни нищие, убогие и больные. Вот если бы не спросили, они бы получили ответ. Но они же утверждают, они говорят, вот видишь, эти там жируют, а эти ваши там стоят бедные, несчастные, одни старушки у вас там. Да? У нас молодые тоже есть, на храме работают. Так вот, если бы спрашивал человек, то получал ответ, но когда он утверждает, он не принимает ответа. Плотский разум говорит, следовало бы устроить совершенно противным образом. Итак, сейчас мы запоминаем, как нужно будет объяснять тем, кто на самом деле об этом спрашивает, у кого недоумение и недоразумение того, что происходит в жизни. Причина заключается в следующем. Человек есть существо падшее. Но если кто-то себя падшим не считает, сразу сейчас перечислим жадность, зависть, ревность, скорость, осуждала, пустословила, празднословила и так далее, и хватит. Итак, человек есть существо падшее. В раю, привлекший к себе смерть, преступлением заповеди Божией, он низвергнут на землю из рая. Смерть немедленно по преступлению поразила душу человека и неисцельно заразила тело. Видим? Итак, смерть поразила душу после грехопадения, а тело заразило смертью. Заразило. То есть тело сразу не убито. Тело, для которого жизнью служит душа, не тотчас по падению разлучилось с душою, но душа, для которой служит жизнью Святый Дух, тотчас по падению разлучилась со Святым Духом. То есть, как только совершили грех, душа разлучилась со Святым Духом, а тело с душой не разлучилось сразу. Душа находилась в теле, а вот душа отлучила себя от Святого Духа, который отступил от нее, как от оскверненной и отравленной грехом, предоставив ее самой себе. С такой мертвой душой и с живым телом, жизнью животного, низвергнут первый человек на землю на некоторое время. И прочие человеки рождаются и пребывают на земле некоторое время. В этом может убедиться каждый. Кто сомневается, сходите на кладбище. То есть мы здесь временно. Почему я это напоминаю? Потому что многие из нас, большинство подавляющее, живет так, как будто здесь всегда и вечно собираются жить. Как будто никогда не собираются умирать, давать отчета. Поэтому и под себя гребем, поэтому стяжание, поэтому бесстрашие перед грехом и прочее. По истечении этого времени, называемого земной жизнью, окончательно поражается смертью и тело, борющиеся с нею, то есть со смертью, в течение всей земной жизни. Вот тело всю земную жизнь борется со смертью. Кто сомневается, ну-ка вспомним, сколько мы с вами таблеток выпили, сколько натирок, притирок сделали, сколько уколов, сколько раз вызывали врачей, скорую и прочее. То есть постоянно тело идет к смерти, а значит, мы всячески боремся за его жизнь. Земная жизнь – это кратчайший срок, дана человеку милосердием Творца, для того, чтобы человек употребил ее на свое спасение, то есть на возвращение себя от смерти к жизни. Вот короткая жизнь у нас с вами. Для чего? Ну, чтобы, как сказано, чтобы обратился и жив был. Не хочу смерти грешника. Чтобы раскаялись, исправились и обрели жизнь вечную. Вот другой цели жизни нету. Ни образование получать, ни наукам каким-то прилежать, ни грибы солить и прочее. Хотя все это нужно. Всему мы этому обучаемся. Господь заповедал нам и учиться, и трудиться. Но не это цель жизни. Потому что у многих цель жизни значит чего-то добиться или что-то приобрести здесь. А это не главное. Главное, помним, приобрести терпение, смирение, целомудрие, то без чего в Царство Небесное не войти. Вот что нужно приобретать. Спасение или оживление человека Святым Духом совершается при последствии Искупителя или Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Всякий верующий в Спасителя должен сознавать, исповедать свое падение и свое состояние изгнания на земле. То есть мы с вами должны понимать полностью, сознавать, что да, у меня грех опащий. А если мы с вами сознаем, то какая может быть обида или досада, когда нас поносят, ругают, когда на нас клевещут и прочее? Какая может быть обида и досада? Вот если человек обижается и испытывает досаду, значит, он не видит себя падшим. Ну, короче, я святой, а меня, например, такое сказали, да? Или мне такое сделали. Еще раз видим, как показатели, которые обнаруживают нашу с вами вот этот перекос в жизни, наше с вами неправильное понимание и мнение о себе. А если человек не понимает, что он падший, он сам себе отрезает путь в Царствие Небесное. Если мы, вот, пожалуйста, оскорбляемся, значит, мы себе отрезаем путь в Царство Небесное. Мы же считаем, что мы несправедливо и недостойно претерпели. А падший человек, он говорит, да правильно, справедливо мне это, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Он должен сознавать, исповедовать это самою жизнью. То есть вот это падение и изгнание. Иначе он не может признать, как следует Искупителя. Потому что Искупитель, Спаситель нужен только для падших и погибших. Вот для падшему и погибшему человеку нужен Христос, как Спаситель. А если человек себя не видит падшим и погибшим, зачем он ему нужен? Видим, вот те, кто живет безбожно, они себя грешными не считают. Ну, как, впрочем, и некоторые у нас женщины пожилого возраста, которые живут одиноко, они так и на исповеди говорят. Живу одна, какие у меня грехи. Никого не убила, не ограбила. Вот приблизительно так о себе считают те, кто живут, на взгляд окружающих, более-менее, ну, скажем, благочестиво, не воруют, не грабят, но при этом живут безбожно. Итак, вот Искупитель нужен тому, кто понимает, что он грешник и что спасения ему нету, что одно спасение только в Господе. Один брат был побежден демоном блуда до такой степени, что весьма часто впадал в этот грех, но также весьма часто умилостивлял Господа своими слезами и молитвами. После того, такого раскаяния, побуждаемый навыком, он опять впадал в грех. Но снова после падения стремился в церковь, и там, взирая на честное и славное изображение Господа нашего Иисуса Христа, повергался пред Ним и говорил с горькими своим: «Господи, помилуй меня, отымей от меня страшное искушение». После таких слов выходил из церкви и снова низвергался в ту же пропасть. Однако и тогда не отчаивался и спешил в церковь и вопиял человеколюбимому Богу. Узнаем себя? Осуждали и снова, осуждали и раздражались и снова, да? Но вот некоторые отчаиваются, а некоторые, вот как он, не отчаиваются, хотя совершил страшный грех. Почему? По навыку. У нас столько греховных навыков за жизнь. Мы такие привычки себе приобрели, которые нас как за хомут тянут ко греху. Много лет он делал так. Не переставал грешить и не переставал раскаиваться. Однажды, когда по худому навыку был сделан грех, несчастный борец с блудной похотью пришел в церковь. Повергся лицом на землю, плакал, рыдал и стенял, умоляя милостивого владыку жалиться над ним и подать руку помощи, чтобы он мог изъять себя из нечистого сладострастия. Когда он так поступал, дьявол, видя, что нисколько не успевал, ибо что он сплетал грехами, грешник разрывал упованием на Господа, бесстыдно явился пред его очами дьявол, и когда увидел его поверженное в слезах ниц, обратился к святому изображению Господа нашего Иисуса Христа и громко возопил: «Что мне и тебе, Иисусе Христе? Твое страдание бесконечно. Побеждаешь меня и низвергаешь множеством милости твоей и безмерной твоей благостью. Для чего приемлешь этого блудника, сластолюбца нечистоты, осквернившегося с ног до головы, который обманывает тебя ежедневно, надсмеются над твоей властью и презирает владычество твоего, изменяя слову истины. Ты милостиво преклоняешь к нему уши твои, которым являешь перед ним величие твое, и спешишь помиловать его. За что же называют тебя праведным судьей? Ибо вижу, что ты по великому милосердию произвольно смотришь на лица, и нет правды в суде твоем». После того, как умолк безумный, исходит голос от жертвенника, подобный отголоску сильнейших ударов, еще более страшный. Так вещал он к нему: «О, змей лукавый, губительный, не насытил ты злобою своей тем, что поглотил весь мир коварный, но прилепившегося к неизреченной милости благоутробе моего спешишь похитить и пожрать жадный? Или столько у него грехов, что ты уравновесил их с пречистой кровью моей, за него излиянной на кресте?» На самом деле, вот кровь Христа, которую Он пролил на кресте, она перевешивает все грехи, все. Нет такого греха, который бы перевесил крови, пролитой на Голгофе. «Страдания, смерть и кровь мои исходатайствовали снисхождение к его малым проступкам. И ты сам, когда он идет ко греху, не отгоняешь его, но с радостью принимаешь, надеясь завладеть им, и не отрицаешься от приобретения его». На самом деле, когда блудник пошел, покаялся, он таким образом отвергся от сатаны. Ну, то есть стал предателем сатаны, но предал. Но когда шел ко греху, он с радостью этого предателя принимал. «Да, иди ко мне снова, я тебя приму». А я Бог, благой, милостивый, непостижимый в милосердии, повелевший ученику, апостолу моему Петру, прощать 70 раз в день оскорбившему его. Помним, когда сказали до 70 раз прощать, он сказал, нет, 7 раз по 70. То есть до бесконечности, сколько у тебя просят, столько и прощаешь. Поэтому вот если мы это держим в памяти, если сами так поступаем, сколько раз у нас согрешивший против нас просит прощения, столько раз мы тут же прощаем, а еще правильнее прощать до того, как попросили прощения. То есть это называется великодушие. Прощать не просившего у тебя прощения. И вот сколько раз согрешили, столько раз мы простили. Тогда понятно, что мы можем твердо рассчитывать на вот это милосердие Божие, когда мы в 586 раз приходим, каемся в одном и том же грехе без исправления. Так вот, неужели не пощажу, не сжалюсь, не помилую? Нет. Так, как прибегает он ко мне, не отвращусь от него, пока не приобрету его. Никого не отвращусь и никого не отгоню от моей благости. Хотя бы кто 1000 раз в день приходил ко мне и исходил, и опять прибежался ко мне, поскольку я приходил не праведных, но грешных призвать на покаяние. Когда исходил этот голос, дьявол не в силах был бежать. Потом опять был голос: «Выслушай, обольститель, и то, за что обвиняешь, праведен я, и в чем кого обрету, зато и сужу. Вот я нашел его в покаянии и исповедании, и в праведности, поскольку лежит у ног моих и является твоим победителем. Поэтому приму его дух и обрящу душу, как единого из святых, ибо в течение стольких многих лет не отчаялся в своем спасении, стяжав известную надежду мою благость. Ты зри славу этой души и мучайся завистью и рвением погибельней». Тогда брат, лежавший ниц в слезах и рыдании, предал дух свой. То есть Господь принял его на свои пречистые руки. Помним, Господь сказал: «В чем застану, в том судить буду». Поэтому как мы должны с вами быть осмотрительны, когда дьявол толкает на злонамеренный грех: «Пойди и сделай», или «Вот сейчас возьми и сделай». Помнить, что если сейчас в этот момент застанет смерть, инсульт, инфаркт, машина сбила, значит, будем судиться в этом грехе, и нет нам пощады. И еще обратим внимание, он не просто каялся, он каждый раз просил помощи Божией на борьбу с грехом. Каждый раз просил. В отличие от некоторых, которые приходят только воздух колебать. Сделал то, 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 при этом не просят Бога, ни святых, чтобы помогли избавиться от этого греха. Искупитель и Спаситель нисколько не нужен и нисколько не может быть полезным для тех, которые не хотят сознать и исповедать своего падения, своей погибели. Исповедовать самую жизнью свое падение значит переносить все скорби земной жизни как справедливое воздаяние за падение. Повторим еще раз. Исповедовать самой жизнью падение, то есть если я исповедую жизнью то, что я падший, то есть не на словах, как у нас в основном бывает, а на деле, это переносить все скорби земной жизни как справедливое воздаяние за падение, за грехи. То есть если человек каждый раз говорит: «Справедливо мне это, справедливо мне это», что бы ни случилось, потеря имущества, потеря здоровья, потеря близких и прочее. Так вот, как только это случилось, он сказал: «Справедливо мне, я по грехам еще не то заслужил», то вот тогда мы жизнью исповедуем, действием, а не устами одними. временная земная жизнь есть не что иное, как преддверие вечной жизни. И вот святитель спрашивает, и какой жизни? К вечной жизни в темницах адских, среди ужасных мук ада, если не воспользуемся в течение временной жизни искуплением, дарованным туне, то есть бесплатно искупителем, принятое, которое отвержение оставлено на произвол каждого человека, то есть абсолютно свободны мы с вами. Или мы принимаем это искупление, или отвергаем. То есть каждый человек добровольно, насильно Господь нас ни на что не толкает. То есть либо мы сидим и внимательно слушаем занятия, либо начинаем дремать. Понятно? То есть свободная воля. Хочешь, сиди, дремли. А хочешь, борись с этим бесом, который на глаза нажимает и заставляет спать. Потому что целый день отрубились, а вот теперь сидим. То есть это норма. В храме заставляют уснуть, на занятиях. То есть как только у нас что-то душеспасительное начинается, так все, глаза хоть туда спички вставляй. Земная жизнь не представляет ничего радостного, ничего утешительного, кроме надежды спасения. Итак, единственная радость в нашей жизни – это надежда спасения. Надежда спасения – единственная радость для человека верующего. Святой великомученик Евстафий был римским воеводой. Имел огромное богатство, множество рабов, был славен и знаменит. Но вот горе за горем, беда за бедой, начали преследовать его. Прежде всего, дом его посетила смерть. Затем пришли недобрые люди, ограбили его. И он сделался нищим и беспомощным скитальцем. Добрую и благочестивую жену отнял у него разбойник. Двоих сыновей унесли дикие звери. И Евстафий остался один со своим горем. Что могло быть ужаснее его положения? Сильный, богатый, влиятельный. И вдруг остался ни с чем. Жену, которую любил, бандит увел, пират. Детей, звери. Все. «Плачу, бо, яко человек Господи», — говорил он. «Но о тебе, промыслителе моем и строители пути моего, утверждаюся, и на тебя надеюсь, и твоей любовью, яко же хладной росой, и твоим желанием, аки сладостью, горесть бед моих услаждаю». Видим, находясь в такой страшной нужде, в таком ужасном положении, как молился человек? Говорит, да, вот как человек я плачу, ну, конечно, слезу не удержать бывает. Но при этом, видим, милосердием, промысле, он понимал, что все случилось по промыслу Божьему. То есть, Господи, если бы ты этого не попустил, разве бы это было? Нет. Ты это попустил, значит, ты лучше знаешь, как мне спастись. Я не знаю. И он вот этим охлаждал, как росой, и в этом услаждался. Вот трудно себе представить, чтобы человек, находясь в таком беспомощном положении, еще чем-то услаждался. Остался без ничего, говорит, я услаждаюсь. То есть язычникам, безбожникам это абсолютно незнакомо. Им абсолютно непонятно, потому что они представления не имеют о Божьем промысле. А человек, находясь в таком положении, услаждался как сладостью, чем надеждой на Бога и любовью к Нему, и зная любовь Божью к нам. Таким образом, не имея ничего на земле, он весь устремился к Богу, и Бог утешил его. Прошло время, и он сделался еще более богатым и знатным, разыскал чудесно сохраненных Богом жену. То есть мы помним, что пират, который ее увез насильно, значит, он не смог не дотронуться, он умер раньше. чем смог прикоснуться к ней. И детей, а впоследствии обрел такую благодать и милость от Господа, что сподобился и мученического венца. Видим, казнили их всех, и жену, и детей, и его, за Христа. Но вот это была высшая награда. Казнь как награда. Кто из безбожников может принять такое, что казнь может быть наградой? Понятно. Если мы с вами это себе не усвоим, что вот эти временные казни, которые нам Господь попускает, временные казни, то есть претерпеть клевету, надругательство там и прочее, если мы не видим их как награду от Бога, то мы с вами какие послезавые верующие. Значит, помним, обругали, значит, нас притеснили, оскорбили, а мы понимаем, что это нам справедливо, что это промысел Божий, что, Господи, это Ты мне для венца посылаешь, потому что, во-первых, восставление грехов, потому что я достоин, вот помнить, что высшая степень – это считать себя достойным всякого поругания. Считать себя достойным всякого поругания. Вот это высшая степень смирения. Ну вот, и заодно понимая, что если претерпел как бы невинно, то еще получаем венец. Христос пришел призвать нас на покаяние. Обрати особенное внимание на Его слова – «Приедох призвати на покаяние, ни веселья, ни трапезы, ни гулянья, ни пирования, ни лики, то есть хоры, но покаяние, но плач, но слезы, но рыдания. И крест предлагает нам здесь Господь наш». Еще раз напомню, как учат святые отцы, у нас с вами земная жизнь начинается со слез. То есть младенец, если не рождается, не плачет, его бьют по мягкому месту, чтобы он заплакал. Вот с этого начинается у нас с вами жизнь. Вот если об этом помнить, что если я сам не плакал, то меня к этому принудили, то слава Тебе, Господи, понимаем для чего. Ни для развлечений, ни для зрелищ. Горе тому, кто считает, что если у него зрелище отнять, то жизнь уже не жизнь. Уже не жить, что ли, если зрелище не смотреть. Имеется здесь для христиан веселье, но духовное. То есть есть у нас веселье, но духовное. Они радуются не о злате, серебре, пище, питье, чести и славе, но о Бозе Спасе Своем, о благости и милости Его к нам, о надежде вечного живота и вечной жизни. Вот кто искренне каялся на исповеди, вот с таким чувством и выходит после исповеди. Такая радость. Когда сам искренне каялся, а если еще священник и подсказал еще вот в этом, ой, слава Тебе, Господи, я-то не видел, оказывается, и то, и это делал. Слава Тебе, Господи, уже и это не предъявит, и то не предъявит. Какая радость у человека после исповеди, после того, как зашел в баню, помылся, да крепко помылся, да хорошо, кожа дышит. Вот. Господь, приняв на себя человечество и все немощи человеческие, кроме греха, принял на себя деятельное сознание падения, в которое низвергся весь род человеческий. Он провел земную жизнь в непрестанных скорбях, не произнесши против этих скорбей никакого слова, которое выражало бы недовольствие. Вот видим, ведь он был Богочеловек. Ведь он терпел и холод, и зной, и, как мы с вами, и оскорбления, и поношения терпел. Видим, но ни разу не было ни одного слова и не было ни одного удовольствия. Неудовольствия, простите. То есть не было ни одного слова против неудовольствия скорбями. То есть Он нам своей жизнью прямо показал, как мы себя должны вести, если мы последователи. То есть если идем по Его следу, то значит должны вести себя так же, как вел Господь. Напротив того, называл их чашею, то есть вот эти скорби Господь называл чашею, поданную Отцом Небесным, то есть не врагами. Отец Небесный дал эту чашу, которую должно пить и испить беспрекословно. Итак, скорби мы принимаем, как чашу от руки Господней. Сам Господь нам дает эту чашу испить. Христос нас, Господь, испил ее, приняв от Бога Отца. Так же и мы принимаем скорби, как чашу от самого Бога. А как можно принять от самого Бога то, что Он дает? Понятно? С радостью. Понятно? С благодарностью, с великой благодарностью. Слава Тебе, Господи, Ты мне ее дал. Даром, туни, бесплатно. Невинный и Всесвятый Господь, пострадав принятым им человечеством, за виновное и зараженное грехом человечество предоставил страдания в путь спасения для всех своих последователей. Итак, видим, что Господь как пострадал невинный, мы это за дело, нам предоставил страдания как путь ко спасению. Без страданий нет пути спасения. Вместе с тем, Он изливает в страданиях рабов Своих из Своих страданий неизреченное духовное утешение в деятельное доказательство верности спасения и верности пути страдальческого, ведущего ко спасению. Итак, вот в наши страдания Он вливает утешение из Своих страданий. В пустыне Никополис жил отшельник, а прислуживал ему мирянин весьма благочестивый. В городе жил богач, утопая в грехах. Настало время, умер этот богач. Сошелся весь город вместе с епископом для сопровождения тела, которому предшествовали вожженные свечи. Свидетелем похорон был человек, прислуживавший отшельнику. По обычаю он принес хлебы в пустыне и увидел, что отшельника съел зверь. Он пал ниц перед Господом, говоря: «Не встану с земли, доколе Бог не покажет мне, что же это значит». Один, утопавший в грехах, похоронен с таким великолепием, а другой, служивший тебе день и ночь, подвергается такой смерти. На самом деле, день и ночь служил, зверь сожрал. Без похорон, без ничего. А этот жировал, пил, грешил, и ему такие почести. Мы, кстати, такое наблюдаем в течение жизни зачастую. Вот этот вопрос, который задают безбожники. Почему? Одни жируют и все имеют, вплоть до похорон, и дорогие гробы, и прочее, а эти погибают в неведении, в безызвестности, страдают. И вот явился ему ангел от Господа и сказал: «Грешник, о котором ты говоришь, имел немного добрых дел, принадлежавших сему веку. Он и получил награду за них здесь, зато там не обрел никакого упокоения. Отшельник же был украшен всеми добродетелями, но как человек за собой имел немного прегрешений, и наказание за них понес здесь, чтобы предстать пред Богом чистым». Утешенный этими словами, благочестивый мирянин пошел в свой дом, прославляя Бога за его судьбы, яко праведный суть. Ну, сразу вспоминаем богача и Лазаря, да, из Иванской притчи. Тот тоже богач и добрые дела, и худые творил. За добрые здесь все получил, за худые там. То же самое с отшельником. Видим, цену малых прегрешений отшельника. Цену малых. Видим, он был облечен во все праведное. Но съел зверь. Это уже ужасная, страшная смерть. Цена наших малых прегрешений. Это чтобы мы с вами со своей колокольни не рассуждали. Ну, подумаешь, ничего страшного. Ну, подумаешь, мы поговорили. Да? Ну, подумаешь, обсудили. Как говорят, даже не осудили, а обсудили. Все, ну ничего страшного уже, так запросто. Да? А это страшные же, страшнейшие грехи. Осуждение особенно. Потому что осуждающий ставит себя выше Бога. Да? Бог еще не осудил, он уже осудил. Так вот, невинный и всесвятый Господь провел земную жизнь в страданиях. Тем более, виновные должны пострадать с полным сознанием, что они достойны страдать. Вот тот человек, грешник, поистине осознает себя грешником, который считает, что он несет достойно поругания, поношения, потерю здоровья, потерю имущества, боли, страдания и так далее. Вот только тот настоящий грешник, то есть поистине искренне считает себя грешником, который считает достойным. Мы с вами всегда недостойны. Нас всегда оболгали, о нас плохо сказали, несправедливо, мы этого не делали и так далее. Мы с вами не грешники, мы с вами праведники, которые Господь не пришел спасать. Вот каждый раз говорить, справедливо мне это, что вы несли, справедливо мне это, Господи, поменяй вас в царстве Твоем. И тут же, не задним числом, сначала вдоволь наобижаться, все кости перебрать, когда она сама такая, значит, она меня говорит, а потом уже говорит, да, справедливо мне это. Сразу, сходу, справедливо мне это. А это у человека тогда получается, когда у него образуется навык. То есть это нужна привычка. А что привычка появилась, это надо говорить постоянно. И не перечить. Не перечить никому. Ни в семье, ни на службе, ни в храме. Не перечить. Человек, который перечит, он не грешник, он праведник, он лучше знает. Они должны радоваться, что кратковременными страданиями избавляются от вечных страданий. Слава тебе, Господи, что здесь, что не там. Вот каждый, слава тебе, Господи, что здесь у меня эта болячка, а не там. Слава тебе, Господи, что у меня тут стреляет, там отдает, а тут мне еще и место не уступили. И постояла всю службу, хотела сидеть. Да? Слава тебе, Господи, да? Вот. А то все такие, вот, никакой заботы об мне не появляют. Никто мне места не уступил, ни в трамвае, ни в автобусе, а я такая бедная из себя. Да? Вот. Все справедливо мне. Так вот, вот такие люди становятся в разряд последователей и свойственников Бога человека. Те, которые радуются, радуются. Ну-ка вспомним, когда мы последний раз с вами радовались, когда нас обругали, оскорбили, не пустили, не дали. И так далее. Ну-ка, когда последний раз радовались? Ой, слава тебе, как здорово, как хорошо мне. Да, вот, наконец-то всю правду про меня сказали. Я-то о себе думал, а тут мне все сказали, кто есть на самом деле. Вот, теперь славу узнать, да? А то я о себе думал, обманывала себя. Ну, правду сказали про меня такая и эдакая еще, и, да? Вот, и тут не дали. Правильно, слава тебе, Господи, не дали. А если бы дали, что бы я с ним делал, с тем, что дали? Потом не знал бы, что делать. Не впрок бы употребил. Вот. И так далее. Ну вот. Еще раз. Вот. Когда мы с вами научимся радоваться. Значит, Итак, видим ступенечки. Первая ступенька – признать себя справедливым, любое поношение и прочее. Значит, признать справедливым. Дальше – воззвать ко Господу. Слава тебе, Господи, что ты это попустил мне. Слава тебе, Господи, что здесь, а не там. Слава тебе, что временно, а не вечно. Вот отсюда уже начинают прорастать корни радости и благодарности к Богу. Потому что когда мы с вами последний раз благодарили за болячки? Вот спасибо тебе, Господи, да, слава тебе, Господи, что у меня здесь колет, а там стреляет. А тут еще у меня это появилась болячка, да? Вот, а тут голова болит. Вот, когда мы благодарили, не помним. Да? Ну вот. Почему? Потому что не благодарили. Потому что в уме даже не пришло в ум поблагодарить Бога за несчастье. В лучшем случае мы с вами благодарим Бога за благодеяния явные. Нам дали, мы исцелились, нас похвалили, вот. Сказали, как кофточка у тебя красивая, вообще платочки тебе подходят. Вот. Такая худенькая стала. Ну вот. Значит, вот тогда у нас радость на душе, да? Вот, значит, тут мы понимаем. А вот еще раз, наша с вами задача научиться радоваться и благодарить Бога. Главное благодарить за те искушения и скорби, которые Он нам посылает. Да? А то мы благодарим людей, когда нам что-то кто-то дает. Спаси Господи тебя, да, вот выручил и прочее. А за болячку Бога, которая нам важнее всех подарков. Вот скорбный случай, болезнь, потеря чего-то, это ж такой, это такой подарок от Бога, душеспасительный, а мы не благодарим. Почему? Потому что не видим. Вот сразу приходит на память, что когда мы с вами настрадаемся крепко, тогда мы так благодарим за любое горькое лекарство, а за любой больной укол, витамины особенно, когда колят, это очень больно, витамины, да? Вот. Нейрорубин тоже больно идет, да? Вот, кто кого знает. Значит, мы благодарим, ой, слава тебе, Господи, во-первых, достали это лекарство, да? Во-вторых, значит, доктор молодец, да, вот, спаси Господи, все, вот, все. Вот за это мы благодарим. Почему? Хотя больно, хотя горько. Потому что уже поняли, что это нам ко спасению. А вот когда ребенку суют ложку с лекарством, он орет, он эту ложку выбивает, он не хочет это пить, потому что еще не настрадался. Он не понимает, он не благодарит за лекарство, за горькое. Не благодарит, потому что не понял, у него ум ребенка. И вот у нас с вами ум ребенка, потому мы не благодарим Бога за ту горькую ложку с лекарством, скорбей, которую нам дает, болезней и прочего. Не благодарим. Мы ее изо рта так выбиваем, кричим, плачем, зачем мне, почему мне, сколько можно и так далее, и когда это кончится и так далее. То есть не благодарим. Мы вот эти, у нас ум младенца, хотя уже до седин доросли, которые некоторые красят в пожарный цвет. Да? Вот. Значит, не хотят быть седыми. Батюшка, я уже вся седая. А для кого красишься? Кого соблазнять собираешь? Да? Вот. Не благодарит Бога за седину, не благодарит. Не говорит, слава тебе, Господи, ты мне посеребрил голову. Слава тебе, Господи, наконец-то я уже вот буду выглядеть так, как я выгляжу на самом деле, и меня будут уважать, потому что я уже в возрасте. Вот. Будут место мне уступать. А, понятно. Вот слава тебе, Господи, нет, не хвалим, не благодарим Бога. Не за полноту, которая у нас смиряет. Ни за что не... Вот. Как только у нас что-то, то, что нам не по нраву, значит, и тут же сразу у нас с вами скорбь наступает, ропот и прочее. А нам бы благодарить. Нам бы благодарить, научиться. Потому что, помню, один из страшных смертных грехов – это неблагодарность Богу. Один из самых страшных смертных грехов. Отныне, теперь мы будем каждый раз помнить, когда скорбь, когда болезнь, что это горькое лекарство. И слава тебе, Господи, вот и тут дал мне ложку, и здесь вот, и вот укол ты мне сделал. Вот, все, теперь буду я ходить исцеленный. Слава тебе, Господи, все, ко здравию мне, к вечному здоровью мне даешь это. То есть вот это все лекарство. Значит, будет у нас это в памяти, будем спасаться. Нет, грош нам цена всей нашей с вами жизни. К Кто отказывается от страданий, не сознает себя достойным их, тот не признает свое падение и погибели. На самом деле, кто проводит земную жизнь в наслаждениях, тот отрекается от своего спасения. Да, кто стремится здесь получить все за свое хорошее, все доброе, понятно, тот отрекается от спасения. Получит, хочешь, на, получи. Здесь, там ничего не получишь. Кто земную жизнь употребил на одно земное преуспеяние, тот признает безумно кратчайшее время вечностью, а вечность несуществующую, и говорит о себе в ней. Вечное бедствие готовит. Видим, значит, тот, кто хотел здесь жить благополучно, тот считает вот эту жизнь вечной. Некоторые так говорят, ой, хочется еще пожить. Спрашивают, зачем? Зачем? Вот здесь сказал человек, вот потому что покаяться, потому что исправиться, ну как, не каюсь, не исправляюсь. Вот хочется, у него, Господи, продли еще чуть-чуть, да, для исправления. Нет. Вот кто хочет покаяться и исправиться, они не говорят, Господи, продли мне для покаяния и исправления жизнь. Вот, но, во всяком случае, вот кроме как в жития святых, я больше нигде не встречал. Вот практики не было, чтобы подошла и говорила, ой, батюшка, так еще хочется пожить, я еще вот это не исправила, то не исправила, это не исправила. Нет. Те, кто желает дальше жить, продлить вот эту жизнь, сделать вечностью, это те, кто видит жизнь в наслаждениях. Еще вот это не насладилось, и этим не насладилось, еще пельмени не наелось. Понятно. Вот. Итак, кто не признает свое падение и погибели, тот не признает Спасителя, отвергает его. Признание себя достойным временных и вечных казней предшествует познанию Спасителя, как видим из примера, предоставленного нам разбойником, наследовавшего рай. Итак, признание себя достойным временных и вечных казней предшествует познанию Спасителя. То есть, вот прежде чем познать Христа, надо познать справедливым, достойным себя всякого поругания. Помним, смирение – это когда человек признает себя достойным всякого поругания, всякой казни. Вот это если есть, если у нас хоть чуть-чуть мы говорим, меня несправедливо обругали, мне несправедливо это сделали, все, мы Бога не видим. Помним, разбойник, когда сказал, справедливо мне это, у него духовные очи открылись, он видел, что рядом Бог. Он только тогда познал Христа и сказал, да? Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. То есть, видим, унимал он того разбойника, который хулил Бога, который поносил его и ругал, говорил, слезь и меня с ними, если ты Бог. А видим, сказал, вот мы справедливо, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь во Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Может быть, скажут, что разбойник был явным преступником, и поэтому сознание было удобным для него. То есть, вот, ну, он убийца был. Этот разбойник был убийца. И говорят, ну, он же явно там убил, понятно, тут он себя увидел, разбойник. А как нам себя увидеть? Такими вот же достойными. Мы же никого не убили, не зарезали, да, не ограбили, хотя все это было у нас с вами. Просто забыли. Так вот, как приходить к подобному сознанию, не следовавших подобным преступлениям? Не убил, не украл. Вот как нам прийти к тому, что у нас все происходит справедливо? Отвечаем. И другой разбойник, распятый близ Господа, был явным преступником. Второй тоже был убийца. Но не пришел к сознанию своей греховности. Потому что сознание есть следствие сердечной милости и смирения. А несознание есть следствие сердечного ожесточения и гордыни. Вот два человека совершили одинаковые преступления. Но один при этом признался справедливым казни и стал каяться, а второй, совершив такое же, имел ожесточенное сердце и стал издеваться над Христом. Видим, одинаковые условия, одинаковые преступления, но отношение наше к преступлению, оно дает либо открывает путь в Царство Небесное, либо дает нам полную погибель. Кстати, помним, да, в предании говорится о том, что вот этот разбойник, который раскаялся, он, в общем-то, имел задатки в сердце к вот такому благому расположению. Ведь когда царь Ирод решил уничтожить всех младенцев, и ангел Господень явился Иосифу и сказал: «Бери Марию, святую деву, бери младенца и беги в Египет», они по дороге в пустыне остановились в пещере. Сейчас в этом месте находится монастырь Герасима Иорданского. Они остались в пещере, и там напали на них разбойники. Вот главарь разбойников, когда увидел, какой красивый младенец, он сказал: «Оставьте их», и не тронули. Вот это как раз тот разбойник, который покаялся на кресте. То есть у него уже был там задаток. Он пощадил Господа, и Господь его пощадил. Он дал ему возможность покаяться. Вот два преступника. Ну вот, то есть Господь не оставляет никого. Божьи святые постоянно сознавали себя грешниками, несмотря на явные благодатные дары, которыми они обиловали. Итак, вот человек имел благодатные дары, а считал себя грешником. Жил в пустыне, на самом деле никого не обворовывал, не оскорблял, не унижал, а считал себя грешником. Однажды преподобный Давид сидел в своей келье, и ему предстал ангел Господень. Речь идет о Давиде, который был раньше бандитом и разбойником, главарем банды. От одного имени, которого у окружающих стыла кровь в жилах. И вот он, помним, попросился в монастырь, его не брали, тогда он пригрозил, что камни от камня не останется, что он Давид, и тогда испугались, приняли его, он стал подвижником. Так вот, ангел Господень говорит: «Давид, Давид, Господь Бог простил тебе твои грехи, и теперь ты будешь совершать знамения». Мы с вами уже этот пример разбирали, но он очень характерен для нас с вами. Поэтому мы его для памяти повторим. «Итак, не могу поверить, — отвечал он ангелу, — что в столь короткое время я заслужил прощение моих грехов, которые многочисленнее песка морского». Вот эту мысль о том, что тебе никогда не простится, или ты, как ты можешь, значит, столько совершил преступлений тяжких, внушает сатана. Значит, через это толкает человека на грех, не веря в благодать и в милосердие Божие. Почему второй раз нельзя каяться в грехе, если покаялся и больше его не совершал? Почему нельзя? Кто второй раз кается, значит, вот не верит, что Бог милосердный, не верит, что Бог простил, значит, Бог не милосердный, это хула на Бога. Бог прощает сейчас. И вот некоторые приходят и 865-й раз каются, что сделала аборт. Спрашиваешь: каялась в этом раньше? Каялась. Так что, Бог не милосердный, он тебя не простил? А я каждый раз каюсь, я слышал о том, что надо все время в этом каяться. Просто надо помнить, кто ты есть, помнить, что прощенный, но где-то убийца. Тогда, вот если человек об этом помнит, тогда он видит всех ангелами, а себя видит последним преступником. Вот тогда он видит, что справедливо все худое, которое он принимает на свою голову. То есть справедливо, вот тогда понимает. То есть для памяти, да, вот, для самоукорения. Но не для того, чтобы идти второй раз и третий раз каяться в том, что значит Бог немилосердный, что не простил. Видим, и вот Давид, он выразил вот это же сомнение о том, что получается, он произнес хулу на Бога. Значит, Бог немилосердный. Не может быть, он говорит, что я в такое короткое время заслужил прощение моих грехов. То есть он засомневался в милосердии Божьем. «Если я не пощадил Захарию, — сказал ангел, — не поверившего мне, когда я возвестил ему о рождении сына, но связал его язык в наказание за неверие моим словам, пощажу ли тебя, — сказал ангел, — отныне ты будешь лишен дара слова. Как? Когда я был в мире и совершал безбожные дела и кровопролитие, вскричал Давид, бросивших к ногам ангела, я мог говорить, а теперь, желая служить Богу, возносить Ему хвалу, теперь ты свяжешь мой язык, ты не будешь лишен дара слова во время божественной службы, а во все остальное время будешь всегда молчать. Так и было. И много знамений явил Бог через него. Он пел псалмы, но других речей, ни длинных, ни кратких, никто не слыхал от него. Тот рассказывал нам это, прибавил, что ему часто приходилось видеть его. И за это он прославлял Бога. Вот решился дар речи, кроме хваления Богу, и за это благодарил Бога. Да? Вот, потому что Господь многое уврачевал ему вот таким горьким лекарством. Напротив того, величайшие злодеи всегда оправдывали себя и, утопая в злодеяниях, не останавливаясь провозглашать о своей добродетели. Так и говорят, я всем только хорошее делаю. Я и тому помогаю, и этим я помогаю. Вот. А ваши там эти ходят в храм, там они ничего, ну, дословно говорю, передаю слова, да, неоднократно. А ваши там и то делают это, а я всем только добро делаю. Вот так ослепляет разум сатана человеку, который живет недобродетельно, указывая и все время держа перед глазами его добрые дела, и похищая через самооправдание память о всех худых поступках. Апостол Павел засвидетельствовал о ветхозаветных праведниках, что все они провели земную жизнь, терпя недостатки. То есть все праведники переносили скорби, озлобления, исповедавши самой жизнью, что они странники и пришельцы на земле. Не здесь наша с вами родина. Спасибо, ты где родился? Да? Значит, где твоя родина? Родина в Царстве Небесном. Вот. А здесь только телом родился, вот, с которым на родину потом отправлюсь. Временно здесь тут странствую. Да, вот. А то мы тут все пытаемся застолбить себе на веки вечные. Потом, обращаясь к словесным, современным ему истинным служителям Бога, и указав им на начальника веры и совершителя Иисуса Христа, который вместо подобавшей ему славы претерпел бесчестие и крест, апостол произносит следующее увещевание. Иисус, дабы освятить людей кровью своей, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, неся его поругание. Значит, итак, видим, Господь пострадал вне врат. То есть его не в Иерусалиме казнили, выйдя через судные ворота. Порог, который, кстати, найден в Иерусалиме, есть, там сейчас наш православный храм, значит, находится. Чем этот порог знаменателен? Что пока человек шел приговоренный к смертной казни, пока он не перешагнул этот порог, он еще мог получить помилование. Но как только перешагнул порог, все, ни одно помилование уже не действовало. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. Вне стана, то есть отвергнув и оставив все, что непостоянный переходящий мир считает вожделенным. То есть все, выйти за стан вместе с Богом, это оставить все, все, что, к чему стремится этот мир, все эти удовольствия временные, к чему они стремятся. Мы помним, что нам не запрещено Богом, скажем, вкусно покушать. Но если человек стремится к этому, всегда очень вкусно покушать, то он впадает в грех гортанобесия, да, вот, значит, это те, кто называют себя гурман и гурме. Хочу напомнить, гурман — это который есть много и вкусно, гурме — который есть мало, но вкусно. Они, эти обжоры, они себе такое придумали, хорошее название, и они этим уповаются, да. Не возбраняется нам вкусно покушать, но если мы из этого делаем кумир, простите, это гортанобесие, да. А если объедаемся, то это чревобесие, грех, да. Не возбраняется, кушай, вкусно кушай, но не объедайся. Ну, не увлекайся этим сладострастием, да, вот. Не возбраняются нам и плотские отношения, но узаконь их, венчайся, пожалуйста. И опять-таки ограничиваем накануне среды, накануне пятницы, накануне воскресенья, воздерживаемся, пожалуйста, получи удовольствие, но законным путем, да, вот. То есть, видим, выйти за врата – это оставить вот эти все стремления к наслаждению греховными удовольствиями. Поношение его носящие, то есть приняв участие в крестном пути, установленном от Господа, и пройден его страдальческой земной жизнью. Итак, выйдем за стан, это значит оставим все греховные удовольствия, к которому мир стремится, зрелище и прочее. Зрелище сейчас особенно самое, это один из губительнейших грехов, зрелище. С появлением технических вот усовершенствований, раньше, помним, значит, зажав в кулаке пятак, бежали в кинотеатр, и то это было раз в неделю, может быть, да, и наслаждались там зрелищами. До появления телевизора. Появился телевизор, значит, вся эта канализационная труба, она пролегла прямо в квартиру. А потом через глаза, через уши, прямо в сердце. Вот. И, понятно, вот таким образом. То есть, вот оставить вот это, к чему стремятся безбожники. И принять участие в его крестном пути. Все праведники провели земную жизнь в скорбях. Ни один из них не достиг неба, шествуя по широкому пути земного благоденствия. Нет пути в Царстве Небесное безмятежному. Вот живет себе человек хорошо так, его не ругает, не оскорбляет, все у него есть, все хорошо, детки учатся, высшее образование в Англии получили, да, вот. И там же устроились очень хорошо, замуж там вышли, женились, денег много, прилетают, иногда к ним летают туда, или в Америку, или в Англию, все хорошо у них, да, все, только нету радости в жизни. Радость, она, помним, вот эта радость вещественная, она мимолетная. Если мы с вами обратим внимание, то человек чревоугодник и тот, который старается, страдает гортанобесием, он удовольствие испытывает ровно столько, сколько пищи у него находится во рту. Вот пока пережевывает, удовольствие, как проглотил, уже там послевкусие еще осталось, и все, и нет его. Как наелся, и где это удовольствие? Блудник тоже, там тоже очень короткое удовольствие. А все остальное потом расхлебывается за эти удовольствия. То есть, видим, эти земные удовольствия, они короткие. Зато скорбей, значит, их больше, чем, казалось бы, больше, чем хотелось бы, скажем так. Некий брат, прибывший в Енате, в монастыре Александрийском, впал в грех. И от сильной печали бесы привели его в отчаяние. Но он, как искусный и опытный подвижник, убедив себя в благом уповании, говорил: «Верую щедротам Божьим, что Бог сотворит со мной милость». Когда он так говорил, то бесы возражали: «Почему ты знаешь, что Бог сотворит с тобой милость?» Вот эта мысль о том, что когда человек кается, говорит: «Господи, прости», а мысль: «Ну да, простит». Да? Вот. Это вражья. Он отвечал им: «Вы кто? Что вам за дело, сделал я или не сделал? Вы сыны тьмы и гиены, и наследники погибели. Если Бог милостив и благ, то вам что до этого?» Таким образом, бесы, будучи посрамлены братом, отступили от него без всякого успеха. Брат, упованием на милость Божию и с помощью Божией, пришел к покаянию и спасся. Вот нам указание, когда бес нас будет вводить в некое уныние от того, что в очередной раз впали в тот же грех, он говорит: никогда не спасешься, ты никогда не исправишься. Так приходят и говорят на исповедь: «Батюшка, ну сколько можно, одно и то же список несу, и никакого спасения нету». И чувствуется у человека в голосе и отчаяние, уныние. Спрашиваешь: «Унывал?» «Да, унывал». «Отчаялся?» «Да, отчаялся». Ну все. Ясно, что действие бесовское. Принял бесовские помыслы, с этим согласился. И опять не в мере, в милосердие Божие проявил таким образом. «Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, его же приемлет». Итак, кого любит, того наказует и бьет. «Аз, их же аще люблю, обличаю и наказую», сказал Господь в откровении святого Иоанна Богослова. Наставляем этим свидетельством Святого Духа и многими другими, которыми усеяны страницы Священного Писания, мы с дерзновением утверждаем: скорби, посылаемые человеку промыслом Божиим, суть верный признак избрания человека Богом. Запомнили себе на всю оставшуюся жизнь, рассказываем детям, внукам, знакомым, незнакомым. Итак, скорби, посылаемые промыслом Божиим, признак избрания человека Богом. То есть, если человек переносит скорби, это признак, что это человек Бога избранный. Итак, человек, переносящий скорби, есть человек Богом избранный, избранник Божий. Вот если мы это запомним, то есть какая радость, слава тебе, Господи, да? Значит, я еще, вот еще очередная скорбь пришла, слава Богу, Господи, ты меня еще не отринул. Я еще твой избранник, я еще твой, да? Вот еще и это мне послал, и тут меня обругали, и там я, вот, вообще все в порядке. Когда Иисус возлюбил юношу, то предложил ему доследование себе и ношение креста. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и последуй за мной, взяв крест. Не отвергнем призвания». Еще раз. «Не отвергнем призвания». приемлется призвание, когда при пришествии скорби христианин признает себя достойным скорби, еще раз, справедливо мне это, последует с крестом своим христианин Господу, когда благодарит, славословит Господа за посланные скорби. Итак, первое, справедливо мне это, скорбь, сразу за этим что идет? Слава тебе, Господи, что ты мне ее послал, значит, ты меня еще не оставил, значит, я еще не окончательно от тебя отошел. Слава тебе, Господи, благодарю тебя за лекарство, наконец-то, да? Вот, такой пертусин выписал мне, что теперь кашлять не буду вовеки, да? Вот, когда не дорожит своей жизнью, то мы тоже, так что же мне умирать, что ли, вообще теперь, да? Когда всецело предает себя воле Божией, Господи, на все святая воля Твоя. Пришла сказать, Господи, на все святая воля Твоя. Значит, еще раз хочу напомнить, что святые отцы учат, что на устах, то в сердце. Если мы с вами хотим, чтобы вот то, что мы с вами, вот эти добродетели, которые разбираем, чтобы они у нас были в сердце, надо проговаривать про себя. Вот то, что мы с вами проходим, проговаривать или про себя, или вслух. Но проговорить обязательно. Вот когда случится скорбь, сразу вот это поговорить. Справедливо мне это, Господи. Да? Помяни меня во царстве Твоем. Слава Тебе, Господи, что Ты это послал. Да? Дальше. Господи, на все святая воля Твоя, предание всего, когда еще с большей ревностью устремляется к исполнению евангельских заповедей, особенно заповеди любви к врагам. Да? Вот. Это то, чего у нас с вами нету. Поведали об Аве Иоанне, персиянине. Когда пришли к нему злодеи, он принес умывальницу и умолял их о дозволении умыть им ноги. Злодеи устыдились, начали просить у него прощения, раскаиваться в своей злонамеренности. Итак, пришли к нам бандиты грабить, унести там что-нибудь из квартиры, да? А мы за тазик скорее, ну, брат, садись, я вообще ноги совсем помою, чайку, вот сейчас чайку заварю, что, ну, что, пельмешки вот сейчас сварю, да, вот здесь. Вот, давайте, братцы, поужинаем, да, вот, как я рад, что вы пришли ко мне, ну, вот, слава тебе, не оставляет меня Господь, значит, он меня проверяет, трясусь я над своими вот этими вещами или нет, или я готов с вами поделиться, пожалуйста, чем поделиться, братцы, да, вот это, ну, еще вот это возьмите, да, вот, не унесете, да я сейчас помогу. Да, сейчас подхвачу и все, да, до машины донесу, что-то недалеко. Правда, сердце так заходится, да? А так ничего, все нормально. Вот, значит, вот нам бы с вами, вот, ну еще раз, нам бы с вами, вот тогда врагов у нас с вами не будет. Помним, что вот если кто обругал нас, кто нас оскорбил, это же инструмент в руках Божий хороший. Чем сильнее, чем дальше достало до сердца, острее, значит, тем лучше инструмент. Он этим инструментом, Господь вырезает у нас, удаляет раковую опухоль гордости, тщеславия, самолюбия, самонадения и самомнения о себе, которое полностью отрезает путь Царства Небесного и все остальное. Он вырезает этим инструментом. Слава тебе, Господи, что такой инструмент послал, да. Он вообще человек вообще ни при чем. Господи, ты же меня проверяешь, ты же меня лечишь. Слава тебе, Господи, он благодетель мой, да. Всю правду про меня сказал, а все остальные льстят мне. Да? Ну вот, значит, на этом мы с вами сегодня закончим. На следующих мы занятиях продолжим эту тему, поскольку она для вас, для нас всех очень важна. Очень важна. Если мы навыкнем в этом. Еще раз, помним, когда мы с вами учили в школе стихотворение, нас заставляли. Значит, для того, чтобы оно усвоилось, и потом, значит, стали и четко рассказали, мы его много-много раз про себя повторяли. много-много раз про себя повторяли, повторяли каждую строчку, и потом она уже идет, да? Вот если мы с вами будем много-много раз повторять про себя, вот то, что мы здесь с вами проходим, то оно уляжется и будет четко из нас произноситься. Мало того, если вот чем дольше мы будем изучать вот эту тему, ну вот как те стихи, которые учили, то они у нас уляжутся, эта тема, она будет точно в разуме, в сердце, в душе, в сознании. И откроет путь в Царство Небесное. Значит, вот поэтому тему эту, мы ее, она у нас несколько обширная, мы ее будем проходить несколько занятий. Да? Ну вот. Староста хочет что-то надо старости сказать.